Охотник начал заряжать свое ружье, такое длинное, что когда он поставил его на землю, то оно концом дула достигло почти верхушки шапки Бумпо. Путешественник тщательно рассматривал раны оленя и, не обращая внимания на дурное настроение охотника, воскликнул: «Мне бы, Натти, хотелось решить по справедливости, кто убил этого оленя. И, конечно, если рана в шею моя, то ее довольно. Выстрел в сердце был сделан без надобности. Он был тем, что у нас, у судей, называется сверхдолжным актом, кожаный чулок».
«Вы можете назвать его по-ученому, как вам угодно, судья», — отвечал охотник, опуская ружье на левую руку и доставая кусок просаленной кожи, в которую он завернул пулю, а затем принялся заколачивать ее в дуло. «Гораздо легче выдумывать имена, чем застрелить оленя на бегу. Но, как я уже сказал, это животное нашло свою смерть от руки более молодой, чем ваша или моя».
«Что скажете, дружище?» — шутливо обратился путешественник к спутнику Натти. «Давайте бросим доллар, чтобы решить вопрос, и если вы проиграете, то оставите монету у себя. Что вы скажете на это, дружище?»
«Что оленя убил я», — довольно высокомерно отвечал молодой человек, который стоял, опираясь на такое же длинное ружье, как у Натти.
«Вас двое против меня одного», — с улыбкой возразил судья. «Большинство голосов против меня. Есть еще Эгги, но как невольник он не может голосовать. А бес несовершеннолетняя. Стало быть, мне придется уступить. В таком случае продайте мне дичь, а я уж придумаю славную историю о том, как она добыта».
«Дичь не моя, и я не могу ее продать», — отвечал кожаный чулок таким же гордым тоном, как и его товарищ. «Я знаю, что животное может бежать целый день с такой раной на шее. И ведь я не из тех людей, которые способны лишать человека его законных прав».
«Вы упорно отстаиваете свои права даже в такой холодный вечер, Натти», — отвечал по-прежнему судья.
«А вы что скажете, молодой человек? Хотите $3 за этого оленя?
Сначала постараемся решить вопрос о праве удовлетворительно для обеих сторон», — сказал молодой человек твердо, но вежливо, употребляя выражение, совсем не соответствующее его внешности. «Сколькими картечинами было заряжено ваше ружье?»
«5, сэр», — отвечал судья, несколько удивленный манерами незнакомца. «Разве этого недовольно, чтобы убить оленя?»
«Довольно и одной. Но», — продолжал молодой человек, направляясь к дереву, из-за которого появился, — «вы стреляли в этом направлении, сэр, и вот 4 картечины в дереве».
Судья осмотрел свежие знаки на сосновой коре и, покачав головой, сказал со смехом:
«Вы свидетельствуете против самого себя, мой юный адвокат. Где же 5-я?»
«Вот она», — отвечал молодой человек, распахнув куртку и показывая дыру в рубашке, сквозь которую просачивались капли крови.
«Что это?» — воскликнул судья с ужасом. «Я болтаю о пустяках, а вы ранены мной и не говорите об этом ни слова. Скорее, живо садитесь ко мне в сани. В деревне за милю отсюда есть хирург. Я заплачу за лечение, и вы останетесь у меня, пока ваша рана не заживет».
«Благодарю вас за ваши добрые намерения, но я должен отклонить ваше предложение. У меня есть друг, который будет очень встревожен, узнав, что я ранен и далеко от него. Рана пустяшная, пуля не задела кости. Но я надеюсь, сэр, что вы теперь признаете мое право на эту дичь».
«Разумеется», — поспешил согласиться взволнованный судья. «Я даю тебе право стрелять в моих лесах оленей, медведей и все, что тебе вздумается. До сих пор только кожаный чулок пользовался этой привилегией.
а наступает время, когда она будет иметь цену. Но я покупаю эту дичь. Вот тебе плата за твой выстрел и за мой».
Во время этого разговора старый охотник выпрямился, очевидно задетый словами судьи, но дождался его конца.
«Найдутся люди, которые скажут, что право Натаниэля Бумпо охотиться на этих холмах древнее права Мармадюка Темпеля запрещать ему это», — сказал он. «Но если нужен какой-нибудь охотничий закон, хоть слыханное ли это дело, чтобы закон запрещал человеку убивать оленя, где ему вздумается, если нужен какой-нибудь закон, то разве только такой, который запретил бы употребление гладкоствольных ружей? Стреляешь из такого ружья, никогда не знаешь, куда полетит пуля».
Не обращая внимания на слова Натти, молодой человек отрицательно покачал головой и возразил:
«Простите, мне самому нужна эта дичь».
«Ну, тут хватит на покупку дичи», — настаивал судья. «Возьмите за нее, прошу вас».
И, понизив голос до шепота, он прибавил:
«Здесь $100».
Одно мгновение молодой человек как будто колебался. Но затем, вспыхнув и снова устыдившись своей слабости, снова отклонил предложение. В это время дочь судьи вышла из саней. Не обращая внимания на холодный воздух, она откинула капюшон и сказала серьезно:
«Конечно, конечно, молодой человек. Сэр, вы не доставите моему отцу огорчения сознавать, что он покидает в этой глуши человека, которого ранила его рука. Прошу вас отправиться с нами и воспользоваться помощью врача».
Потому ли, что его рана разболелась, или потому, что в голосе и обращении девушки, вступившейся за своего отца, было нечто привлекательное, но после ее вмешательства молодой человек смягчился и, видимо, колебался, словно ему было неприятно соглашаться, но не хотелось отвечать отказом. Судья, с интересом следивший за этой странной борьбой чувств в молодом человеке, подошел к нему, ласково взял его за руку и, тихонько толкая к саням, заставил войти в них.
«Вы не найдете помощи ближе Темплтона», — говорил он, — «а до хижины Натти отсюда добрых 3 мили. Едем, едем, мой друг! Едем с нами, и пусть наш новый доктор осмотрит твое плечо. Натти сообщит о тебе твоему другу, и если ты захочешь, то можешь вернуться домой завтра утром».